так. Первое, что нужно обязательно сделать — вернуть себе шамана. Пускай его вытаскивают из тюремных серверов и переводят на общедоступные. Начинать игру с нуля, когда есть такой монстр, очень недальновидно. Второе. Как только войду в игру, нужно лететь в Анхурс и требовать аудиенции с императором или верховной жрицей. Не знаю, кто отвечает за браки. Буду требовать развода с Анастарией и возвращения всего моего личного имущества. То, что Анастария вытащила у меня из мешка, принадлежит мне. Обязательно нужно проконсультироваться с игровым юристом по этому поводу. Являются ли добычей вещи, вытащенные из открытого мешка? Если нет, привлеку Анастарию к ответственности. Если да, об этом лучше не думать, ибо терять шахматы очень обидно. Третье. Нужно решить вопрос с кланом. Мне он больше не нужен, ибо я откровенно с ним не справляюсь. Должность главы игровой организации, пускай даже состоящей из 10 человек, накладывает определенные обязанности, которые мне совершенно не нужны. Вернусь в игру, распрощаюсь со всеми, кто остался, и официально закрою клан. Хотя нет, просто останусь в нем один. Терять проекции тоже нехорошо. Четвертое. Два самых моих главных актива — Альтамеда и гигантский кальмара-дельфин. Эти две сущности обязательно станут булыжниками, которые потянут меня на финансовое дно. Учитывая, что у моего клана больше не будет лейта, тренирующихся и набивающих себе руку на моем бюджете, вопрос с поступлением денег нужно решать самостоятельно. Либо, чего очень не хочется, продавать Альтамеду другому клану. Другого выхода мне пока не видится. Кстати, сколько у меня осталось денег? В тот момент, когда я подтверждал выход из игры, перед глазами мелькала цифра в 140 миллионов. Полтора года назад я о такой сумме даже и мечтать не мог. А тут? Сотня была потрачена на выход, сколько-то уйдет на зарплату оставшихся игроков, пока я их не выгнал. В любом случае, около тридцатки должно остаться. На это рассчитывать и буду. 30 миллионов. Может, вывести их? Купить себе шикарный дом и жить без всякой барлеоны? Пройду какое-нибудь обучение, найду себе работу и буду спокойно жить без всех этих анастарий, эхкиллеров, фениксов. Чем плохая идея послать всех далеко и надолго? Тем, что до конца дней мои кости будет обгладывать обедневшая жаба и хомяк. Если с каждым из них поодиночке я мог бы еще справиться, то сразу против двоих мои усилия тщетны. Я хочу вернуть свое и наказать тех, кто это самое мое забрал. При этом уничтожить к чертям собачьим сам клан Феникс. И сразу два вопроса. Первый. Каким образом можно уничтожить игровой клан? Второй. Каким образом я могу обезопасить себя в реальности от разъяренных Анастарий и Хеллфайеров? Что-то мне не кажется, что они воспримут мои попытки навредить клану как всеми согласованные мероприятия. И если не удастся договориться со мной в игре, найдут в реальности. А в игре со мной договориться будет очень сложно. Написать заявление в органы правопорядка? Интересно, что там указать? Я собираюсь уничтожить ведущий игровой клан Малабара, поэтому боюсь за свою жизнь? С вероятностью 75% меня отправят на принудительное психологическое лечение, как человека, пошедшего против скалы. Так что это не вариант. Нужно будет все тщательно обдумать. Поэтому возвращаюсь к первому вопросу. Каким образом можно навредить игровому клану? Отправлять всех на перерождение? Очень взрослое и серьезное наказание, учитывая разницу в наших уровнях. Тратить деньги на наем игроков, чтобы они целенаправленно отправляли лидеров Феникса на перерождение? Большего бреда трудно придумать. Этот вариант отпадает сразу, но при случае можно воспользоваться. Единственная вещь, которая, как мне кажется, ударит по клану — финансы. Нужно что-то сделать с финансами Феникса, чтобы их стало меньше. И тогда? Хотя каким образом? Золото является неотчуждаемым предметом. Взламывать щита Феникса — прямой путь на рудники. Забирать легендарки — нужны люди, которые это сделают. Единственная возможность сделать клану плохо уходит в небытие. Не штурмовать же мне их замки. «Дмитрий, что случилось?» — обеспокоенно спросила доктор, когда я подскочил на своем месте, едва не ударившись головой о потолок машины. Она поднесла к моим глазам анализатор, подтвердивший, что уровень восприятия реальности у меня по-прежнему 100%, и я нахожусь в зеленой зоне подверженности. «Ничего страшного. Просто мысли». Успокоил я ее, возвращаясь обратно к окну. «Мне не нужно штурмовать замки. У меня есть Альтамеда. На текущий момент мне известно, что все имущество Анастарии на море составляет один корабль стоимостью 10 миллионов золотых. Учитывая легкость, с которой она рассталась с такими деньгами, активировать кальмара-дельфина, выплачивая налоги, глупо. Выхлоп будет гораздо меньше. До тех пор, пока игроки на юге материка получат с пиратами положительные отношения, пока начнут покупать корабли, пройдет уйма времени, и не факт, что среди них будут представители Феникса. Так что морской план мести нереален. Но у меня есть Альтамеда. Особенность моего замка заключается в том, что он может перемещаться с одного места на другое. Раз в 3 месяца эта процедура бесплатна, а в обычное время стоит порядка 10 миллионов. Если я наберу толпу народа, которая задавит сопротивление выживших после обрушения Альтамеды на замок Феникса, затем запущу добытчиков, которые разнесут замок по камушкам, как мы сделали это с Гларнисом. Насколько мне известно, у Феникса порядка 7 замков, максимальный из которых имеет 29 уровень, а минимальный — 18. Для того, чтобы поднять замки до такого значения, нужно было вложить немалое средство. Поэтому если опустить все замки до 1-го, это уже более интересно, чем охотиться за каждым отдельным игроком клана. Теперь возвращение шамана стало еще более желанным, так как Анастария непродуманно предоставила мне всю свою карту, включая личные территории Феникса. Мой шаман точно знает координаты каждого замка, что делает мою месть более реалистичной. Осталось решить вопрос с народом и с замком. Согласно требованиям императора, владетель обязан провести в замке 3 месяца. Я честно выполнял это требование целый месяц, пока не вышел из игры. Так что у меня появился очередной вопрос к игровому юристу. Если замок перестанет быть моим, является ли это правомерным, учитывая обязательную реабилитацию? Если следовать логике, Альтамеда должна остаться моей в любом случае. Но нужно уточнить этот момент. Здесь нельзя ошибиться. Далее. Нужно лишить Феникс лидерства в заданиях. Нет сценариев, нет добычи. При этом зарплата никуда не девается. Жаль, что эту задачу решить в одиночку невозможно. Корпорации обязательно нужен лидирующий клан, на который можно опираться. Придется сотрудничать с Этамзилатом или Беспалым. Уверен, улучшение финансового положения клана находится в приоритетной сфере их интересов. Что еще можно сделать в игровых рамках? Навсегда уничтожить персонажа нельзя. Как-то ему навредить тоже. Стоп. Артефактор проклятий. Есть вероятность, что проклятые шахматы были детищем корпорации и меня заставили их сделать без возможности повторения. Но провести эксперимент стоит. Если получится привязать персонажа к какому-либо предмету с обязательным выполнением определенных функций, еще один гвоздь в гроб Феникса. Как следствие предыдущего пункта, обязательно нужно встретиться с Крием и узнать, где и как был получен кристалл Рокзара. Вспоминая особенности этого предмета, скорость передвижения снижается на 75%, значение всех характеристик 50%, скорость регенерации жизни, маны и бодрости 90%, значение получаемого опыта 90%. Продать, обменять, выкинуть, украсть, уничтожить невозможно. Он прямо просится на то, чтобы попасть в личные мешки Анастарии, Барсины, Лейта и прочих представителей славного клана Огненной Птицы. Бить нужно по всем фронтам. «Приехали». Голос доктора вырвал меня из сладостных грез планировки мести обратно в реальность. Основные пункты набросаны. Остается вопрос в их верификации, проработке, отказе от невыполнимых и придумывании новых. Ибо месть — блюдо, которое подают холодным. Назвать заведение, в которое меня доставили центром реабилитации, я мог только с огромной натяжкой. В моем сознании это должно было быть эпохальное сооружение за колючей проволокой, ведь в нем находятся заключенные. На всех окнах в обязательном порядке должны были располагаться решетки, чтобы препятствовать прыжкам адаптирующихся. Однако реальность разительно отличалась от моего воображения. Хвойный лес, вычищенный до идеального состояния, аккуратно подстриженная газонная трава, небольшие домики, люди в белых балахонах, сидящие или лежащие на траве. Приятный звук щебетания птиц. Передо мной предстала идеальная картина существования человека. Для полной радости не хватало роботов, которые летали бы между людьми, доставляли еду и обеспечивали естественный уход, чтобы адаптирующимся вообще не приходилось бы напрягаться. Когда я подошел ближе, то увидел, что несколько человек играли в теннис на расположенных за домиками площадках. Часть плавала в бассейне, некоторые работали в небольших мастерских, занимаясь резьбой по дереву или лепниной. В одном из дальних домиков я увидел кузнеца, яростно молотящего по железке. Однако никаких звуков до нас не доносилось. Силовое поле вокруг дома препятствовало распространению шума по лесу. Аналогичное поле находилось над спортивными площадками, обеспечивая релаксирующим на траве людям полный покой. «Здесь вы и будете находиться ближайшие 5 дней», — улыбнувшись, произнесла Света. «Идемте. Нужно зарегистрировать ваше прибытие, выдать чип контроля и определить, где вы будете спать. Также вас ознакомят с комплексом профилактических мероприятий, назначенных аналитическими программами. Но не буду вас нагружать скучной информацией. Отдыхайте, восстанавливайтесь и превращайтесь в полноправного члена общества». К концу 2-го дня пребывания в реабилитационном центре я взвыл от безделья. За последний год я не припомню идущих подряд нескольких часов, в течение которых я ничего не делал. Сон в расчет не берем. Обязательно находились какие-нибудь занятия. Подземелья, прокачка ювелирки, выполнение заданий. Время проносилось мгновенно, словно кто-то ускорил его в несколько раз. Здесь же я валялся на траве, спал, проходил процедуры, опять валялся на траве, опять спал, опять трава. Несколько раз пробовал играть, но ни теннис, ни футбол никогда не были моими любимыми видами спорта. Поэтому никакого удовольствия мне это занятие не принесло. Опять поспал и повалялся на траве. Вновь процедуры и трава. От одной мысли о том, что еще целых 3 дня я буду выполнять такие же мероприятия, у меня перекашивалось лицо. Мне нужна активность. «Занято!» — бросил кузнец, даже не разворачиваясь в мою сторону. «Кузница здесь одна, и я отсюда выходить не собираюсь. По всем вопросам к администрации». «Мне наковальня не нужна», — ответил я, морщась от жара. Поговорив с доктором и объяснив ему свою проблему, я получил дельный совет. Попробовать творить и в этом мире, не только в Барлеоне. Утром же отправился к кузнице, так как все необходимые материалы находились здесь. Но наткнулся на кузнеца, принявшегося защищать свой ареал обитания. «Тогда вали отсюда! Шляются тут разные!» Отыскав на полке набор ювелира, оказавшимся полным аналогом того, с которым мне довелось работать в Барлеоне, если не считать массы, я выскочил из кузни на свежий воздух леса. Силовое поле сдерживало не только звуки, но и жар. По всей видимости, кузнец является активным мазохистом, решившим отыграться на железе за все проведенные в Барлеоне года. Вряд ли тому, кто провел меньше года на рудниках, нужна реабилитация. Усевшись под первой попавшейся елью, я открыл набор ювелира и почувствовал острый укол ностальгии. Несмотря на то, что последний раз я творил буквально пару дней назад, создав шахматы, непосредственно с инструментами работал я очень давно. Даже уже и не вспомнить, когда.